вы говорите мили.
Положить на мили с прибором.
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами в «Своей правде» и будем говорить про то, сколько денег и когда, и как долго, точнее, родители готовы давать детям. Смотрите, интересный опрос. Почти 60% опрошенных россиян перестают получать деньги от родителей в 20-23 года. Более чем половина россиян перестали это делать. И, соответственно, что? Четверть опрошенных перестали получать деньги от родителей в 20-24, 21% после 24 лет, 16% стали самостоятельно обеспечивать себя в 18-19 лет и до совершеннолетия 8%. Про это будем говорить. Среди женщин доля ставших самостоятельными до 18 оказалась больше в полтора раза, чем среди мужчин. И что здесь еще интересного? Среди мужчин больше и тех, кто опирался на поддержку родителей после 25 лет. 5,8 против 4% у женщин. Очень интересно. С нами сегодня Игорь Брейловский, социальный психолог, бизнес-тренер. Здравствуйте, Игорь.
Здравствуйте.
И Светлана Качмар, семейный психолог. Здравствуйте, Светлана.
Здравствуйте.
И в нашем телеграм-канале «Радио говорит МСК» уже есть голосование. Мы там запустили. Пожалуйста, подключайтесь. Как вы думаете, для кого финансовая независимость от родителей наступает раньше? Для юношей, для девушек или вообще возраст не зависит от пола? Давайте, наверное, прямо вот по алфавиту пойдем, чтобы удобно было. Игорь, есть ли научно обоснованный какой-то возраст, на который можно опираться в планировании того, когда детей отлучать от семейного бюджета?
Не слышал о научном. Может быть, у моей коллеги есть ответ на это. Здесь вообще, я бы сказал, немножко по-другому можно рассматривать этот вопрос.
Давайте.
Да, потому что я всегда говорю о том, что нам надо понять, что мы взрослые, а не дети. Мы, может быть, взрослые дети, это другое дело. Но мы взрослые, и мы смотрим на какой-то мир, на наш мир совершенно по-другому, нежели они. И, скорее всего, для нас деньги не то же самое, что для них. Деньги, вот эта функция денег, вот прежде всего нужно дать ребенку, на мой взгляд, с самого раннего возраста, не могу сказать опять с какого возраста, но скорее всего с начала пубертата, допустим, где-то там 9-10 для девочек, 10-11 для мальчиков, дать вообще понимание о том, а что такое деньги в плане их функций. То есть, скажем, если вы снимаете квартиру, значит сказать, да, мы снимаем квартиру за вот такие-то деньги, да, мы купили подарок, да, вот такой подарок. Вот нам бабушка принесла игру, вот она вот так стоит. Я утрирую, но тем не менее нужно детей постепенно приучать, на мой взгляд, приучать к функции денег. И вот когда мы понимаем, дети понимают функцию денег, может быть, каких-то проблем станет гораздо поменьше.
Но это же не отменяет того, что когда ребенок просит, например, что-то очередное, там говорит... Ну, иди заработай там.
Знаете,
или иди из банка. Как это? Кому-то из моих коллег, прошу прощения, ребенок сказал: ну вот банкомат, у тебя карточка есть, иди засунь. Банкомат выдает деньги, говорит он.
Да, вот это именно. Вот вы сейчас подтверждаете. Он не понимает функцию денег. Банкомат выдает нечто, что просто он выдает, и, видимо, он будет выдавать все время.
Безлимитно, да.
Абсолютно, абсолютно верно. Вот этой функции нет. А вот то, что вы сказали о просьбе денег, это вообще совершенно другое, опять же, на мой взгляд, история, потому что это история доверия. Ребенок, опять же, просит денег, и мы думаем, что он садится нам на шею. А на самом деле, возможно, ребенок просит деньги как некую защиту, но здесь уже моя коллега, безусловно, скажет свое мнение, как некую защиту, либо как некую просьбу, где просит доверять ему, что ему действительно нужны эти деньги. И мы не даем, не деньги, понимаете, вот да, мы говорим с вами о слове «деньги», понимаем их функцию по-взрослому. А они говорят это слово, понимая некоторые бумажки с какими-то непонятными для них цифрами.
То есть порой, это измененная дефиниция.
Ну, может интересно. Быть, да. А с непонятными какими-то картиночками, да, которые что-то там делают, которые вот являются мостиком между желанием и получением того, что они хотят.
Удовлетворение желания.
Удовлетворение интересно. Желания, понимаете? И вот если ребенка приучать к их функции, не обязательно его приучать к тому, как они трудно даются. Это тоже очень, на самом деле, часто распространенная история. Вот. Но каждому по-разному дается, да? И знаете как, если мы приучаем, как они трудно даются, мы так и приучим, что они очень трудно даются. И ребенок порой будет пугаться их на самом деле зарабатывать, потому что они трудно даются.
Но вы говорите о детях какого возраста, вот, про восприятие денег?
О, я вам скажу, пубертат – это уже пубертат, начало 10 лет, ну, давайте в среднем, да, для девочек и мальчиков, когда происходит этот физиологический скачок и осознание того, почему я не такой или не такая, как какие-то другие, происходит осознание не только физиологии, но и психологии. Всего того, что улица, родители, школа дала вот за эти короткие 10 лет. И в течение этого пубертата до второго рождения, это где-то 19, там, 18-19 лет, когда ребенок уже хочет и может быть самостоятельным, соответственно, происходит все переосознание, включая и деньги. И когда мы даем наше понимание денег, считая, что это взрослый вопрос, и говорим, слушай, это взрослый вопрос, начнешь зарабатывать, поймешь. Здрасте, он сейчас должен это понимать. Понимаете? Поэтому я говорю, на самом деле, это осознание, это, возможно, даже вот с этого раннего возраста.
Сознание.
Постепенное, интересно. Да, поэтапное осознание.
Светлана, пожалуйста, ваша позиция по поводу того, в какой момент стоит отлучать или в какой момент стоит говорить о деньгах, что есть деньги, как говорить и, самое главное, когда отлучать.
Действительно, это не начинается в 18 лет с совершеннолетием, с получением каких-то гражданских прав, а начинается в детстве, потому что сначала мы вообще рассказываем о том, что вещи, услуги, предметы имеют какую-то ценность, в том числе материальную, в том числе выражающуюся в деньгах, что эти деньги откуда-то в тумбочку не попадают, да, что их зарабатывают, что есть какие-то процессы, которые приводят к появлению денег, и дальше потихонечку знакомим ребенка с бюджетированием, что у нас есть определенное количество этих денежных знаков, и мы их можем распределить на еду, на коммунальные платежи, на какие-то подарки, на приятности, и если в одном месте мы как-то лимиты свои исчерпали, то там не появится ниоткуда. Это мы даже говорим про там, детей в детском саду, в начальной школе и так далее. Далее со своим коллегой очень хочу солидаризироваться, действительно говорить о функции денег, что это, зачем это необходимо. И когда мы говорим про отлучение, к этому тоже необходимо приучать. К мысли о том, что мы можем себе позволить и не можем себе позволить, в том, что деньги, которые тебе отдали, это твои, но деньги, которые лежат у меня, это не твои деньги. Ты на них не можешь претендовать, ты можешь попросить, ты можешь какое-то предложение представить, что я вот то-то, 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 да, вы мне там, например, пожалуйста, купите то-то, то-то. И когда мы говорим уже про взрослого ребенка, то необходимо посмотреть, насколько он функционален, насколько он, в принципе, способен распланировать свою жизнь, предсказать какое-то будущее. Не всегда это есть, это не связано там с интеллектуальными возможностями. Очень часто очень умные дети совершенно беспомощно в быту вырастают. И доверить планированию бюджета, даже закупку продуктов невозможно. И в 18 лет сказать, слушай, вот тебе определенные там, не знаю, возможности подработать, и живи сам. Ребенок может просто не выжить.
Но как, с другой стороны, здесь же тоже воспитательная функция денег тоже присутствует. Во-первых, мне очень интересно стало, почему среди респондентов, значит, самостоятельный заработок у женщин наступал раньше у девушек, чем у юношей. И у юношей еще они в большести дольше опирались на поддержку родителей после 25 лет, в отличие от девушек. Вот эта межгендерная история взаимоотношений с деньгами, с пониманием ответственности, может быть, собственной, с содержанием самого себя без необходимости выпрашивать эти деньги у родителей. Есть она?
Здесь могу только из своих наблюдений поделиться. Да. Первый момент. Девочки действительно раньше начинают подрабатывать за счет того, что их какие-то коммуникативные навыки, социальные навыки бешеную и со страшной скоростью развиваются в старшей школе. Сейчас все возможности есть найти эти подработки. Обычно это делает не одна девочка, потому что как-то вот ей приспичило, а потому что подружки тоже где-то подрабатывают, да. И вот это понимание, что я могу что-то заработать, оно есть. Но есть и другая сторона. Когда мы говорим про давать деньги, это, видимо, идет речь о давании настоящих денег. Да? Есть еще скрытое финансирование, которое молодые люди даже не воспринимают как таковое. Оплата коммунальных счетов, оплата какой-то
жилья,
жилья, учебы и так далее. Да, и когда молодые люди, девушки говорят, я себя обеспечиваю одеждой, вкусным кофе, походами в театр, куда хочется.
А потом, мама, почему мне 5 тысяч рублей не хватило на 2 дня?
Да, поэтому здесь, да, зарабатывают. Но есть и другая сторона. Мальчики... Это мое предположение. Да. Видимо, как, считают, что я зарабатываю, когда я вышел на работу. То есть, когда я отучился и начал работать и получать заработную плату, вот тогда мне перестали давать деньги. А подработки, видимо, они не воспринимают как зарабатывание денег.
Игорь, а как вам вот эта межгендерная разница в восприятии финансовой помощи от родителей или, как это, понимание обязанности родителей оказывать эту помощь?
Я понимаю. Во-первых, я совсем согласен с коллегой, да, и... Хотел бы вот такую, может быть, точку зрения сказать. Знаете, может быть, это какие-то комплексы родителей. То есть, если мы понимаем о том... Я не знаю, я отец мальчика, да, поэтому здесь я как отец мальчика. И на самом деле, я думаю, что комплексы родителей, они проистекают таким образом, что мальчики должны чего-то обязательно достичь больших высот. Mm-hmm. В отличие, быть может, от родителей девочек, хотя я могу ошибаться. Я не могу так спорить, потому что у меня никогда не было девочки, дочери. Но, тем не менее, и вот это желание родителей, чтобы мальчик чего-то достиг, верха, чего они могли бы не достичь, все время немножечко отталкивают вот это время, и родители хотят самостоятельно больше вкладывать в сына, да, и дольше в него вкладывать, чтобы из него потом что-то получилось. Понимаете, о чем идет речь?
Да, конечно, но и как раз, а это же парадокс, потому что если мы посмотрим на межличностные отношения сейчас и на кризис семьи, если мы глубже посмотрим, самостоятельность женщины в плане того, что она может себя хорошо обеспечить, и, соответственно, ей не нужно выходить замуж ради выживания, ставит серьезный вопрос перед тем, как воспитывать мальчика в позиции того, что ты не можешь ей уже предложить просто шалаш какой-то в съемной квартире или вторую комнату в родительской квартире и свою зарплату, там, не знаю, в 35 тысяч рублей, пожалуйста, дорогая, тебе буду давать на бензин деньги, да. И то не всегда. Это уже невозможно. Но в воспитании закладывается, что если что, мальчику надо помочь, потому что он один, а девочке не нужно помогать, потому что ей поможет муж.
Нет, смотрите, вы правы, да, в этом плане, но я немножко о другом говорю. Угу. Я говорю о том, что родители мальчика, это мое предположение, да, психология вообще...
Я тоже мать мальчика.
Да. Родители мальчика, они как могут думать? Да? Они могут думать о том, что давайте его не трогать, там, до 22, а потом он только пошел на работу, надо ему помочь, чтобы он только сосредоточился на учебе, на начало работы, чтобы потом из него быстро получилось что-то, и он был уже вице-президентом чего-то, да? Я очень условно говорю. И вот эта помощь, только чтобы он учился, не надо, чтобы он работал. Если он будет работать, он бросит учебу, или он будет плохо учиться. Мы поможем мальчику. Угу. К девочке такое отношение может быть, я опять же предположу, к девочке такое отношение более мягкое. Ей говорят, ну хорошо, дорогая моя, да, ну вот ты можешь работать, ну бросишь учебу, хорошо, у тебя будет муж. Вот то, о чем вы говорите, да, условно.
А это как раз не более мягкое, это как раз более как бы жесткое, потому что здесь то, о чем вы говорите, это как бы мужчине делегируется монозадачность, да. А женщине изначально да. многозадачность.
Да, так вы открываете, правильно, так вы открываете истину. А я говорю о том, как думаю.
А, как думают. Понимаете? Ну, как вариант, да, кстати. Да, да. Светлана, что скажете?
Здесь я соглашусь, что вообще все процессы изменения реальности идут очень долго, и поэтому восприятие девочек, мальчиков гендерно тоже меняется очень долго. Девочки в каком-то смысле сейчас сами рулят своей судьбой. И, кстати говоря, недавно прочитала о том, что действительно девушки, говоря о свиданиях, говоря о том, что нужно как-то вот, да, знакомиться с молодыми людьми, они предпочитают знакомиться на территории молодого человека, чтобы посмотреть, что за квартира, как все устроено, насколько бытовой инвалид или нет этот молодой человек. То есть девочкам важно на это посмотреть, не погулять в парке, не послушать какие-то красивые слова, своими глазами убедиться, что материально молодой человек состоятелен.
Да, и многим это, и как раз это заставляет, наверное, вот отматывать туда на энное количество лет назад, понимая, а как мы выстраиваем взаимоотношения детей с деньгами. Ведь здесь же еще, как это, персона родителей очень важна, потому что есть родители, которые говорят, у меня ничего не было, вот, там я вырос в 90-е годы, у моего ребенка будет все. И в итоге получается, что дети тот базовый, то, что им дается, они воспринимают как базовый минимум, а для родителей в их детстве это был роскошный максимум, недостижимый. И теперь они дают все. Но родитель ждет, что ребенок оценит его старания. И быстренько, как бы имея всю эту хорошую учебу, прекрасный телефон, там еще, тут еще навьючиваются вот эти социальные аспекты, а мы его одноклассника есть вот это, а почему у меня нет этого, соревнования социальные. И как во всем этом быть, и как, как бы понять, чтобы это не был ребенок в край избалованный, иногда даже обнаглевший, но при этом понимающий, что ему не надо из кожи вон лезть, чтобы заработать себе, не знаю, там, 1000 рублей на кофе с круассаном. Вот это, мне кажется, какая-то тонкая грань, и как ее настроить, вопрос. Угу. Вам, пожалуйста,
да.
Игорь.
Да. Да, вы знаете, вообще, на самом деле, может быть, разговор стоило бы начать мне с того, что поколения абсолютно разные. Угу. Потому что мы воспитывались... Знаете, я говорю о том, что современное поколение потеряло критерий времени. Мы воспитывались на каких-то временных историях. Нам говорили о том, ну, ты поучись, потом поработай, и потом ты достигнешь вот того, что достиг ваш какой-то сосед. Вот видишь, как он директор предприятия. Он достиг в свои 45 лет, это я имею в виду из моего раннего детства, и тогда вот ты в 45, может, у тебя будет вот эта машина вот с этим водителем, вот у него есть дача и так далее. А сейчас что получается? Вы подходите к любому ребенку, мальчик, девочка, неважно, им 17 лет. И говоришь, ну ты поучись, потом поработай, и ты достигнешь. Он говорит, да я уже опоздал. Поворачивается назад и говорит, вот 15-летний или 15-летняя соседка уже на ТикТоке заработала себе огромное состояние.
Зачем мне идти учиться, конечно.
Я, 17-летний, уже опоздал. Понимаете, зачем мне учиться столько времени, чтобы стать тем соседом? Вот же я могу это все сделать гораздо раньше. И мир на самом деле очень разделился. Те, которые это могут, может быть, хотят показать полную независимость, те, которые это не могут, наоборот, отталкивают это время, да, и поэтому у нас получается, что от того времени, который был нормой, да, у нас и в эту сторону, и в сторону того, что люди становятся в 15 лет очень богатыми людьми, чего не было в нашем поколении, да, а остальные, наоборот, оттягиваются сюда, потому что они понимают, что они этого не смогут сделать.
А это же, кстати, наверное, Светлана, вам вопрос-то переадресую мостиком. Потому что, правда, вот эта же теория поколений тоже есть, не спорят. И когда говорят про, например, зумеров и миллениалов, говорят, что миллениалы оказались, ну, люди вот 85-2000, оказались в каком-то таком положении, знаешь, за что хвататься. Потому что их родители, соответственно, действительно там, умудрились заработать, например, там, в перестройке, строечный период, у них была активная вот эта вот молодость, начало карьерного роста, соответственно, там жилье они получили благодаря приватизации, потом выросли, им говорили только, ты только учись, и плюс темные времена были, потом появились зумеры, которые буквально стали видеть деньги под ногами, потому что они поняли, что можно генерировать контент и на этом зарабатывать, а миллениалов учили просто вот действительно вот этому сроком. Ты отучишься, ты будешь тяжело зарабатывать, потом, может быть, у тебя что-то будет. И в итоге у многих ни жилья, ипотеки дорогие, там машина, ну что-то такое. И не очень понятно, а как теперь воспитывать детей?
Детей воспитывать всегда сложно. И сначала, ну вообще прежде нужно начать с себя и честно себе ответить, да, как родителю. А какие, во-первых, ценности и установки я транслирую, какие я разделяю, потому что вот современную молодежь обвиняют, например, в консюмеризме, в желании купить все.
Да.
Что весь мир должен им какие-то поставлять товары и услуги. Но вообще, я посмотрела статистику, основной покупатель маркетплейсов – это женщина от 35 до 44 лет. То есть это женщина, у которой есть деньги и которая хочет разных товаров. Да, и основные товары, которые продаются, это одежда и обувь для взрослых. То есть не дети этим занимаются, не юноши и девушки, во-первых. Да? Во-вторых, действительно меняется мир вокруг. Мы не растим детей в вакууме, они видят, да, очень хорошо видеть не только то, что есть у соседа, а то, что есть у соседа из другой страны, с другой стороны земного шара, да, весь этот контент, конечно, потребляют. И мы не можем сказать, вот ты живи отдельно, контент будет отдельно, ты будешь вот такие ценности.
Это не правильные ценности, а это правильные,
да,
ценности.
И мы вот как-то вас поделим. Нет, так тоже не получится. И в это все придется вникать.
Угу.
Что касается еще поколенческой разницы, действительно, нам деньги доставались очень по-разному. Нам, нашим родителям, нашим бабушкам и дедушкам, и устраивать ребенку невроз с раннего детства, что твоя там бабушка, вот там дедушка, да, ходил в школу через лес с волками. Это моя история, да, вот мой дедушка, правда, ходил в школу через лес с волками, там мама родилась перед войной, да, то есть все эти разные штуки. Я там начала зарабатывать свои первые деньги в 90-е. Если я вот сейчас этим нагружу своих детей, я боюсь, я получу очень интересный эффект, да, что...
Что это будет?
Что все это очень страшно, все это очень ужасно, и вообще не нужно зарабатывать денег. Поэтому смотрим в свои ценности, смотрим в то, что мы транслируем своим детям, и в тот контент, который окружает детей. Нам нужно попытаться встроить детей в ту жизнь, которая есть сейчас на самом деле. Нравится она нам, не нравится, но тем не менее дети как-то должны к ней быть адаптированы. Если вопрос денег, вопрос потребления сейчас совершенно по-другому устроен, мы должны детей с этим познакомить.
Но нет ли здесь еще такой проблемы, связанной с отношением к деньгам вообще в нашей культуре? Это же тоже есть. У нас, с одной стороны, в правильном, да, направлении иду, с одной стороны, у нас есть какая-то стигматизация денег, что деньги – это стыдно, нельзя. Ты должен идти на работу не из-за финансового какого-то вот аспекта, а из-за того, что ты хочешь быть частью команды. Вот это вот очень любят там, во внутренних коммуникациях, например. А с другой стороны, мы понимаем, что без денег ничего невозможно, и как бы, ну, и что ты будешь делать с этим? И тоже вот эта дихотомия внутренняя возникает. То есть ты должен как бы вроде бы и не расхолаживать ребенка деньгами. С другой точки зрения, ты понимаешь, что без денег, в общем, ну, куда-то сложно двинуться, и у всего действительно есть цена. Как это встраивать?
Да, абсолютно. Вы абсолютно правы. Я почему так, да, обрадовался? Потому что существует, ну, по крайней мере, существовало, да, три таких запрета. Это секс, это смерть, и это деньги.
Угу.
Вот три темы,
которые
темы, они очень табулированы. И на самом деле о них трудно поговорить, да, потому что смерть с чем-то связана не очень приятным, религиозным и так далее. А, соответственно, все
секс
остальное
стыдно,
тоже. Секс
да.
стыдно, да, вы абсолютно правы. А условно говоря, деньги – это действительно мещанинство, которое невозможно обдумать, и ты сразу будешь изгнан из того общества культурного, как нам кажется, культурного общества, в которое ты хочешь стремиться.
Угу.
Вот, поэтому эти вещи, они затабулированы, и родители очень часто о них практически не говорят. Ну, вот если вы вспомните, ну, а какой из этих тем, да, родители поднимают, с какого возраста они поднимают эти темы. Да практически, может, родители не поднимают никогда. Ребенок самостоятельно до них доходит. Вот. Эти темы нужно в обязательном порядке поднимать, потому что, вот как мы абсолютно с коллегой правильно сказали, о том, что это начинается, коллега даже сказал, что это раньше начинается, что это начинается буквально с детства. Они там не понимают, что это такое.
Угу.
Но потом, когда они вырастают, они накапливают эту информацию, эти
знания. С полочки берут, да?
В любом случае обязательно берут из полочки.
Угу.
И в этом случае они, конечно же, тогда правильно к этому относятся. Вот это самое важное. Потому что то же самое, вы возьмите и секс, и смерть, другие две темы, и если вы о них в том числе не говорите, откуда...
Они понятно, все равно узнают с каких-то других источников, и не факт, что это будет хорошо.
Не факт, что это будет хорошо в плане подхода.
Ну да, конечно.
Да. Вот это очень важно. И деньги то же самое. Деньги потом превращаются в некий инструмент ханжества, и в итоге они свою функцию не такую играют для наших детей, если их не обучать.
Интересно. Светлана, до новостей у нас есть 20 секунд, пожалуйста, да.
Здесь еще надо помнить, что наши ценности остались с нами, и современные дети, выходя на рынок труда, двигают этот рынок труда, потому что претендуют иногда на очень завышенные зарплаты и считают, что имеют на это право, и рынок двигается. у них совершенно это другое восприятие, что труд должен быть оплачен всегда и оплачен хорошо.
Ну да, и получается переосмысление вообще понимания денег у молодого поколения двигает за этим в том числе работодателей, которые уже не могут повесить переработки, как это можно было сделать на предыдущее, как будто бы более дисциплинированное поколение или якобы как это вдается за большую ответственность и вовлеченность. Давайте продолжим после новостей. Игорь Брейловский, социальный психолог, бизнес-тренер, Светлана Качмар, семейный психолог, программа «Своя правда».
Актуальные темы и экспертные мнения, дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». «Своя правда».
17.36, столица. У микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Светлана Качмар, семейный психолог. Игорь Брейловский, социальный психолог, бизнес-тренер. Говорим отталкиваемся от результата опросов, согласно которому 60% россиян получают деньги от родителей до 20-23 лет. А некоторые говорят, что это следствие инфантилизации общества, потому что, ну, я-то в твои годы уже в 15 зарабатывал, мешки таскал, там еще что-то делал, а ты в мои годы до сих пор у нас на шее сидишь, примерно такая логика у родителей. Светлана, ну, у меня, наверное, к вам вопрос в плане того, что как не переборщить с финансовой поддержкой детей, уже взрослых детей, чтобы не демотивировать их на трудовую деятельность?
Мотивировать на трудовую деятельность надо немножко заранее, да, то есть рассказывать о том, что трудиться, искать себя, пробовать разный труд, это вообще круто, это интересно, не делать сложное лицо, когда ребенок предлагает, что я вот летом поработаю курьером, например, или на складе, да, рассказывать о том, что, слушай, мы же интеллигентная семья,
конечно,
вот, у нас да. не может быть таких занятий, ты там наберешься дурного, вот, нет, наоборот, приходится вскрепить себя и говорить, да, пробуй. Поддерживать, смотреть на то, что на самом деле наш опыт родительский иногда очень сильно мешает. Вот в моем детстве рассказывали о том, что нужно выучиться и найти такую работу, на которой ты будешь работать до конца жизни.
Есть такое, да.
А сейчас в течение своей трудовой карьеры молодой человек меняет 5, 7, 10 мест работы и часто меняет направление деятельности. Это нормально, потому что мы учимся всю жизнь, сейчас для этого все условия есть и необходимость есть. Поэтому пробовать, искать, хвалить за то, что пробовал и искал, необходимо заранее. Uh-huh. Далее, если мы говорим про поддержку с человеком, учащимся в старшей школе, можно вполне себе договариваться, что я буду оплачивать, что я не буду оплачивать, выяснять его нужды. Вот я, когда ты закончишь школу, смогу тебе оплачивать учебу. Договорились? Договорились. Но я не смогу тебе оплачивать походы куда-то, я не смогу тебе оплачивать модную одежду, извини.
Ты сам должен.
Давай да. думать, да, если я могу тебе помочь, подсказать, куда обратиться, как пойти работать, я тебе подскажу. Вот, если хочешь сам, давай сам. Угу. То есть мы потихонечку делаем это, ну, эти шаги, сепарируем потихонечку, не отрываем.
А не мешает ли, я просто вдогонку прошу прощения, Светлана, а не мешает ли как раз вот такой установке, например, какие-то внешние такие истории, которые дети черпают, в том числе из социальных сетей, из аккаунтов много. Ты должен полностью получать от родителей поддержку. Они тебя должны всем обеспечивать. Ты должен брать от родителей все, не давать им, значит, в ответ ничего. То есть ты маленький, ты берешь у мамы. Ну, вот это вот популярная история с популярной психологией. Многие понимают это очень превратно и считают, что родители им по гроб жизни должны.
Ну, что касается должны, это значит, отношения уже испортились.
Ага.
Но есть хорошая новость. Опросы, в том числе Сбербанк, периодически опросы молодежи, ценности молодежи проводят. Ценности хорошего общения, хорошего контакта с близкими у детей все выше и выше в тренде, у молодых людей. Поэтому хорошие отношения – это такая неплохая инвестиция в будущее для нас и для детей. Да? Если у нас хорошие отношения, мы можем говорить о том, что должен я тебе то, что в семейном кодексе записано. 18 лет я тебе уже не должен ничего. Да? Ну, давайте будем честными. А дальше это все хорошие отношения. То есть как мы смогли договориться, как мы смогли там, научиться уважать друг друга и строить диалог. Вот давай учиться строить диалог. Вот. На самом деле, что касается долженствования, хорошо, что дети, в принципе, могут говорить об этом, что я от тебя чего-то жду, да, но мы в ответ, как родители, тоже можем сказать, я от тебя чего-то жду.
Конечно.
Это обмен ресурсами. Я тебе минимум обеспечиваю, а дальше давай обмениваться ресурсами.
Вот это интересно, Игорь. Да. По поводу, как раз тоже вам переадресую этот вопрос, взрослые дети, которые учатся, например, но по каким-то причинам там не желают как-то отягощаться тем, что нужно где-то зарабатывать деньги, говорят, ты мне все равно должен, подсаживают на чувство вины трепетных родителей и тем самым еще откладывают свою социализацию именно трудовую. Проблема это?
Да, это безусловно проблема. Потому что, понимаете, я вернусь к, на мой взгляд, такой единственной функции родителей по отношению к детям. Это обеспечение среды для того, чтобы ребенок адаптировался в обществе, это очень нужно, и развивался в нем. Да? Это единственное, что родители должны делать, на мой взгляд, для своих детей. Они должны создавать некую среду. То есть, если мы отдаем ребенка, так немножко в сторону, если мы отдаем ребенка на какую-нибудь дудочку, либо на какие-нибудь шахматы, да, то пусть он не будет ни музыкантом, ни шахматистом. Но мы в итоге таким образом с раннего возраста начинаем воспитывать, начинаем его помещать в ту среду, в которой он развивается так, как мы думаем, он
что
должен развиваться.
Да.
Но ребенок развивается сам. Потому что на самом деле ребенок, помните у Маяковского, что такое хорошо и что такое
конечно
плохо, у крошка к отцу пришел. И на самом деле ребенок не понимает, мне так, я всегда в этом был убежден, он не понимает так, как понимаем мы, что хорошо, что плохо. И поэтому, если он что-то нарушил, скажем, растратил все деньги, вот ему дали на неделю 10 рублей, я очень условно, он первые 10 минут все 10 рублей растратил. Мы считаем, что это неправильно, что он должен, как мы, да, как бы разбить по чуть-чуть и тратить по чуть-чуть. Да нет, на самом деле, он ничего не сделал плохого для себя, потому что он этого не понимает. И вот таких детей, если мы осознаем, что он этого не понимает, очень легко подцепить на то, что вы говорите, что из всех, соответственно, экранов, и им можно управлять. Но родители, как я вернусь к первоначальной своей идее о том, что они создают среду для воспитания и адаптации, вот это главное, адаптации человека в обществе, они должны создавать такую среду, чтобы он, ребенок, не смотрел на это. Альтернативу создать нельзя, запретить нельзя. Запретами, особенно в пубертатный период, мы ровно наоборот делаем. Ребенку интересно посмотреть, что там происходит такое, потому что ему интересно послушать какого-нибудь соседа,
да,
ему интересно послушать другой социальный институт под названием не семья, а школа, либо двор, где он тоже воспитывается, и так далее. А там говорят совершенно по-другому. Значит, что должен делать родитель? Думать над альтернативой, думать над средой, которая является больше значимой альтернативой, чем экран. И вот тогда ребенок начнет размышлять.
А вот интересно, если, опять же, да, вы хотите что-то добавить?
Я хотела еще
Светлана,
добавить,
пожалуйста,
да, очень важный момент, именно как семейный психолог добавлю, как психолог, к которому приходят родители с чувством вины. Кинуть в ребенка деньгами – это самое простое, что приходит в голову родителю, который чувствует себя виноватым, перед, не, даже не перед ребенком, а перед обществом, что как-то я недостаточно хорош, я мать не мать, да, я плохой отец и так далее. Это самое простое. Но, увы, мы таким образом приучаем детей к тому, что деньгами можно решить любой вопрос. Гораздо сложнее бывает вникнуть в интересы ребенка, разделить интересы ребенка, сходить на концерт, который вам не нравится, но нравится ребенку, поговорить о каких-то глупостях, посмотреть вместе ТикТоки, обсудить какую-нибудь совершенно странную, какую-нибудь политическую, историческую теорию, поучаствовать в жизни ребенка. Мы сами сначала даем материальные объекты, кидаемся деньгами, потом говорим, ну как же, мы избаловали ребенка, как нам его разбаловать обратно?
Собрать все в строгости, А вот, кстати, вот этот тоже аспект интересен, ведь раньше, и опрос как раз подтверждает, что возраст вот этой финансовой сепарации, он наступал, он был ниже. Потому что тогда, как это, межличностные отношения, о которых вы говорите, были глубже, или просто жизнь была сложнее, поэтому это было в порядке вещей?
Мне кажется, здесь еще надо смотреть на то, что ценности безопасности в обществе, в принципе, в любом городском развитом обществе, которое прошло второй демографический переход, они растут, а ценности развития немножечко отстают. Это имеет очень много положительных аспектов. Например, меньше детей гибнет в ДТП. Почему? Потому что они ценны, мы их пристегиваем, мы их обучаем переходить дорогу и так далее. во многих-многих сферах жизни продолжительность жизни детей, да, и смертность детская падает. Продолжительность жизни, в принципе, растет нашим детям жить дольше. И у них продляется детство. Раньше в словосочетании продление детства было юридическое, и считалось, да, что год лишний в детском саду – это продление детства. А сейчас оно, правда, продлевается. Угу. То есть все происходит позже. И сепарация от родителей, и финансовая независимость, и возраст вступления в интимные отношения. Многие процессы подвинулись в своем временном каком-то отрезке.
Наши слушатели говорят, один говорит, слушаю, слезы наворачиваются. Я на чай с булкой у родителей выпрашивал, чтобы в школе перекусить. Семья была благополучная. А тут вы говорите про деньги, которые детям дают просто так. Светлана, наверное, вам.
Я страдал, и пусть мои дети страдают. Интересная позиция может из этого вырасти, но на самом деле... здоровые психически, творческие, интересные и долгоживущие люди растут из среды безопасности, когда у них было достаточно еды, достаточно пространства для развития и так далее. Вот из этого растут цветы. Поэтому, с одной стороны, мы как родители эту среду действительно обеспечиваем. Иногда можно заиграться, иногда можно сделать совсем безопасную среду, такую теплицу, и потом расстраиваться. Но адаптивные возможности людей... довольно широкие, и если ребенок, как мы считаем, ребенок в 20 лет не умеет заработать, постирать и пожарить яичницу, то при наступлении других условий он все это сможет. Мы его уже учили в школе, мы его уже учили заботиться о себе, о своем здоровье и так далее. Всплакнет, погрустит, понервничает, но сможет.
А как вы, Игорь, как раз отмечаете, отвечаете на вопрос, почему раньше возраст финансовой сепарации был ниже?
Да. Вы знаете, да, если вспомнить такую науку, как психология, да, в ней есть несколько этапов, и есть такое понятие, как я уже упомянул, но есть такое понятие, как первое рождение личности, оно происходит в 3 года. Это когда ребенок хочет, но не может быть самостоятельным. Mm-hmm. Если родители вспомнят, примерно в это время дети вырывают руку, куда-то убегают. Мы нашего сына, к примеру, с женой потеряли вообще в 2 года в детском мире. Еле-еле нашли с ужасом. Но второе рождение личности наступало всегда, когда мы оканчивали школу. Mm-hmm. Мы оканчивали школу, и тогда мы вставали перед выбором. Перед выбором, куда идти. И вот это было второе рождение личности, когда ребенок хочет и может быть самостоятельным. Вот это самое важное. Что сейчас произошло? Сейчас произошло не 10 лет, как я окончил в 17, а сейчас уже в 19 и в 20 заканчивают. Угу. И просто происходит, на мой взгляд, смещение вот этого второго рождения личности только потому, что второе рождение обусловлено тем, что он хочет и может быть самостоятельным. А вот это может быть самостоятельным, мы, взрослые, оттянули эту историю чуть-чуть подальше, да, и не дали им пораньше принять определенные решения. Ну, в данном случае выбор института. Угу. Мне кажется, что все остальное тоже сдвинулось вот примерно на это время.
Вот тут интересно, Светлана.
Здесь что я думаете? Соглашусь, что действительно мы сдвигаем, и мы, как родители, сдвигаем, и общество, и чисто технически сейчас запросы у общества целиком, материальные запросы, они изменились, да, и если там в моей юности снимать с подружками комнату в коммуналке, это было не очень, во-первых, дорого, но и нормально, что вот сложные бытовые условия, все так живут, да, сейчас не все так живут. Если мы говорим про жизнь в городах, то и жилье стоит дороже, на него очень сложно заработать, а в Москве невозможно бывает периодически заработать даже на вот такое вот скромное жилье. И жить так невозможно. То есть ты ощущаешь себя на социальном дне. У всех есть какое-то приличное жилье вокруг, я живу в страшном месте. Да? У всех есть возможность там есть нормальную еду, я ем дошираки, да, и так далее. И сейчас очень сложно бывает выпустить ребенка вот в этот мир, понимая, что он будет неуспешен, что на него все будут показывать пальцем, что он будет чувствовать себя ужасно. И более того, сейчас очень выросла ценность психического здоровья. То есть родители и дети боятся, да, что что-то случится с ребенком, у него начнется депрессия, тревожное расстройство, не дай бог, там какие-то мысли там негативные возникнут, да, и что просто что-то страшное произойдет. И мы не пускаем, и ребенок сам уже понимает, что нет, немножко нужно подождать, немножко нужно поучиться, немножко нужно заработать и сразу в какие-то приемлемые условия уходить из семьи. Угу.
А он сам может до этого дозреть? Ну, то есть, если это же как с болезнью какой-то, если, как про детей говорят, да, если они выращиваются в стерильных условиях, в смысле, гигиенически стерильных, то велик риск развития аллергии какой-то.
Ну, все-таки на самом деле не в таких стерильных условиях растут дети, они видят, да, и они входят в школу, они ходят в колледж, в институт, они
общаются,
видят,
общаются, да.
То есть немножко планочка повысилась, до этой планочки немножко нужно подкопить.
Подкопить. А Костя, наш слушатель, говорит, у меня два мальчика, 8-11 лет. Я их к работе уже привлекаю, объясняю им, как работает наш бизнес. Рассказываю, как мы с матерью работали с 14 лет. Они уже понимают, откуда берутся деньги, какая у них цена. В 18 я сказал, что выселю их в свободное плавание и максимум подкину на хлеб, если будет совсем плохо. Игорь.
Да, абсолютно верно. Только единственное, что наш слушатель абсолютно верно делает. Только единственное, что... что все равно то, как мы относимся к этим деньгам, дети могут не понять. И здесь очень важная история, что если наш слушатель говорит о том, что он полностью уверен, что показывая, как трудно даются деньги, дети также понимают, как они трудно даются, вот здесь я сомневаюсь. То есть дети понимают, что что-то происходит. Дети понимают, что они как-то даются. Но дети могут, это просто нужно как бы понимать, дети могут, извините за тавтологию, не понимать, насколько они даются трудно, да, либо легко, так как понимаем мы. Но наш слушатель именно и делает то, он создает среду для того, чтобы дети воспитывались в понимании функции денег. Абсолютно верно делает.
Понимание функции денег. То есть мы деньги, получается... Как правильно сказать? Мы перестаем их стигматизировать, мы перестаем воспринимать деньги как что-то, нечто невероятное, что достается очень тяжело, и стараемся в этом воспитывать своих детей, потому что как бы базовые потребности уже закрыты, и можно расслабиться, Светлана?
Ну, в каком-то смысле, да, но здесь еще к вопросу нашего слушателя хочется с другой стороны, да, подойти.
Давайте.
Когда мы ребенку в 8-11 лет говорим, в 18 лет я тебя лишу финансирования, ребенок не слышит про деньги. Ребенок слышит о том, что мне будет 18, и я тебя выгоню. И велика опасность, да, что ребенок в 18 выгонится, и родителю, который в пенсионном возрасте попросит как-то помочь ему, ответит: нет, ты меня выгнал, и я тебя выгоняю. Давай-ка сам. А в современном мире, где пенсии, скорее всего, не будет, это такое, ну, рискованное решение, да, и хорошее отношение до старости родителей, это, ну, важная штука. И если мы говорим про мальчиков, один вопрос, есть еще момент про девочек, и есть вторая волна финансовой помощи, это когда девочки рожают своих детей. И кто-то материально участвует не в жизни своей дочери, а в жизни своих внуков. Помогает... приносят какие-то вещи там и так далее, да, это все тоже деньги, это тоже все инвестиция.
Угу. Вот я хотел бы просто буквально добавить, да, если вы позволите, вот здесь абсолютно правильно с коллегой соглашусь, а ребенок, когда он, допустим, там в 10 лет, да, слышит о том, что тебе наступит 18, казалось бы, 8 лет для нас это немного, мы понимаем, что у нас будет через 8 лет, но ребенок в 10 лет очень не понимает, что с ним будет 18. И когда он слышит 10 лет о том, что наступит 18, я тебе лишу того, что тебе нравится, и благодаря чему ты живешь сейчас, он понимает, что что-то должно случиться страшное во взаимоотношении между ним и родителями, что его лишат того, что он сейчас... Да, получает. Он же не понимает, ребенок, вот к чему я все время говорю, он же не понимает, что 18 лет он будет уже настолько взрослым, что он сможет сам чуть ли не кормить своих родителей, как, как правильно говорит коллега, про пенсию. Он этого в 10 еще не понимает, но родитель ему уже об этом говорит.
Назидательно.
Назидать. По-своему родитель понимает, про 8, он уже прошел 18
ну, лет, конечно.
Но ребенок-то нет.
Интересно, а наш слушатель говорит, хорошо, Денис, а дети вообще понимают вообще разницу между легко и трудно? Потому что есть вопрос легкого заработка, который транслируют распаковщики, блогеры всевозможные. И человек говорит, что зачем мне дальше трудиться и делать что-то трудно, если я куплю себе коробку кроссовок, начну ее распаковывать и буду зарабатывать миллионы. Светлана.
Прекрасная история. Так выглядит детская психология, да, потому что, во-первых, дети имеют мало опыта, дети живут в первый раз.
Это правда.
и они не знают, как на самом деле. Наша задача родительская — познакомить, что у этой распаковки есть другая сторона. Это нужно снять, это нужно смонтировать. Если ты хочешь этим заниматься, пожалуйста, вот сейчас есть время, учись. Угу. И в моей практике было несколько таких историй, да, когда родители приходили на консультацию, потом рассказывали: вот я показал редактора, я показал, как все это снимается, монтируется, как делается звук. И ребенок сказал: ой, нет, это довольно сложно. Или мне нужно идти в ВГИК учиться, или я чем-нибудь другим позанимаюсь. Вот. Запрещать и не пущать, говорить, что нет, как бы это плохой вид заработка, ну, mm-hmm. довольно бесполезно. Дети же видят, что это правда приносит деньги. Поэтому нужно знакомить с оборотной стороной любого бизнеса.
То есть рассказывать об этом, да, как вот некоторые люди, извините, идут вот на там специфические, скажем так, сайты. Зарабатывать не будем говорить. Идут кто-то за легкой жизнью, за легким заработком. Кто-то, опять же, идет от того, что не может своим там каким-то трудом, не знаю, заработать деньги. А как им об этом говорить?
Так и говорить, что, во-первых, ты юн, ты можешь пробовать разное, пробуй uh-huh. сейчас, у тебя есть, ну, есть стартовая площадка, мы тебя кормим, тебе есть где жить, пробуй разное. Ищи свои склонности, и в этом тоже нужно помогать нашим детям. Они не знают, да, могут не понимать, в чем они сильны. То есть есть какие-то области, в которых у них есть задатки, какие-то физические uh-huh. возможности, но дети, например, не считают их классными или не знают, как это применить. Мы рассказываем, показываем, что вот здесь там у тебя... есть сильная сторона, она вот в том числе монетизируется вот так. Захочешь, да, ты сможешь в этом направлении двигаться. Может быть, не захочет. Но, по крайней мере, вот с этой широтой возможности, да, знакомить необходимо. Что там, действительно можно в материальные какие-то объекты перевести свои умения, это не самая очевидная мысль. Потому что деньги на тиктокеров, как кажется, вдруг да. падают. Они не падают. Не с них нужно, да, какие-то контракты заключать, нужно налоги платить.
Нужно в маркетинге понимать.
Нужно понимать продвижение и так далее, да, что это процесс, что любое зарабатывание денег – это некоторый процесс. Он не ужасный, он не какой-то такой, вот, как нам в детстве рассказывали, да, что трудные деньги должны доставаться, потому что их нужно ценить. Нет, но у всего есть начало, середина и конец. Да? Мы не можем перепрыгнуть от ТикТока сразу к пачке с деньгами. Там есть какая-то серединка.
Это правда. Наш слушатель, кстати, говорит, у меня своя очень интересная, Павел, у меня своя очень интересная история. Я увлекался веб-дизайном, я молодой человек. Родители этого не очень понимали, но у меня сразу не запускалось, я мечтал запустить какое-то свое агентство. В итоге родители давали минималку, не понимали, чем я занимаюсь, требовали, чтобы я окончил экономический. Помог мне дедушка, купил классный компьютер и еще дал денег на раскрутку. В итоге я купил сам себе компьютер, купил дедушке машину, родители теперь поняли, чем я занимаюсь. Игорь.
Да. Знаете, это очень, на самом деле, интересный вопрос про то, что мы все время пугаем деньгами. Мы пугаем деньгами, а это не нужно делать. Ведь если вы сами себя поймаете на том, что если мы умеем что-то делать, если мы любим то, чего мы делаем, да, mm-hmm. то деньги достаются не так сложно. И они могут быть большими. Потому что, но мы работаем при этом очень много. Я не о том, что мы лежим на диване. Мы работаем, но мы работаем себе в удовольствие. А значит, сколько бы мы ни работали себе в удовольствие, знаете, я говорю, 24 часа, да какая разница? Я работаю себе в удовольствие, значит, для меня это удовольствие. Плюс еще платят деньги. И поэтому, если мы детей будем пугать, что деньги достаются очень сложно, я не вижу в этом смысла. Угу. Вот если мы скажем, друг мой, найди себя таким, где деньги тебе будут доставаться с удовольствием. Может быть, тогда вот будет этот компьютер, и потом в итоге будут большие деньги, которые можно позволить себе все что угодно.
Ну, кстати, да, про испуг деньгами, то тоже интересный психологический, да, феномен у нас, Светлана?
Здесь мы закольцуем, потому что мы, да, в том числе да. про ценности говорили. Прежде, если мы говорим про детско-родительские отношения, да, работать с темой денег необходимо родителям. Как мы на самом деле к ним относимся. Наш ребенок не будет идеально в этой сфере развиваться и все понимать, если мы сами не в контакте со своими представлениями о деньгах, о заработках, о том, как бюджетирование там совершать и так далее. Нам с собой надо что-то делать.
Светлана Качмар, семейный психолог, Игорь Браиловский, социальный психолог, бизнес-тренер, были с нами. Господа, спасибо большое.
Спасибо.
Приходите еще. Итоги голосования. Как вы думаете, для кого финансовая независимость от родителей наступает раньше? Для юношей 23%, 15%, для девушек 62% сказали, что возраст не зависит от пола. В общем, всем желаем денег. Это была программа «Своя правда». До понедельника с вами прощаюсь. Всем хороших выходных.